Роща оказалась небольшой, и вскоре, миновав ее, Кийск вышел на двухполосное шоссе. Дорога, похоже, была не слишком оживленной, иначе бы Кийск еще на поляне услышал шум моторов, проезжающих по ней машин. Не пройдя и полкилометра по шоссе, Кийск наткнулся на новенький, сияющий красным глянцем джип, брошенный прямо на обочине. Номера на машине были столичные. Заглянув в кабину, Кийск увидел оставленные в зажигании ключи. Нигде вокруг не было видно никаких следов хозяина автомобиля. Кийск надавил на клавишу звукового сигнала, но тот ответил молчанием. Кийск забрался на место водителя и повернул ключ, на что не отреагировала ни единая система в машине. Кийск около часа провозился с машиной, пытаясь найти и устранить неисправность. Горючего было достаточно, все было на месте, все было как надо, все должно было работать, но, тем не менее, бездействовало. Машина была мертва. Не менее странным, чем брошенный на дороге джип, показалось Кийску и то, что за все время, пока он шел, а затем копался в машине, мимо не проехал ни один другой автомобиль. Шоссе вовсе не производило впечатления заброшенного. Оставив надежду воспользоваться чужой машиной, Кийск продолжил свой путь пешком. И почти сразу же за поворотом он увидел съехавший в кювет трейлер, а не вдалеке от него замерший поперек дороги двухместный спортивный корвет с распахнутыми дверцами. Кийск не стал терять время, пытаясь разобраться с неполадками в этих машинах, ограничившись поворотами ключей в зажиганиях. Зрелище брошенных на шоссе машин, на первый взгляд совершенно исправных, но отказывающихся работать, наводило на глупую мысль о внезапно обрушившейся на дорогу автомобильной чуме. Были еще и черные диски, уплывшие в этом направлении. Но во всех автомобилях моторы были холодные, следовательно, стоят без движения они уже давно. Шоссе вышло из леса и, никуда не сворачивая, устремилось вперед, разрезая надвое зеленеющие луга с пасущимися на них коровами. Вид животных, неторопливо и спокойно пережевывающих траву, подействовал на Кийска успокаивающе. Однако, присмотревшись, он заметил, что электронная система слежения за скотом, установленная на заграждениях загонов, тоже бездействует. Дорога поднялась на холм, с вершины которого Кийск увидел еще с десяток машин, брошенных на шоссе, и двигавшегося навстречу ему человека, который толкал перед собой небольшую тележку, нагруженную до самого верха какими-то коробками и узлами. Минут через 15 они встретились. Человек был явно расположен поговорить. Он остановил тележку в тени невысокой березки и, поджидая Кийска, стоял, обмахиваясь снятой с головы пестрой панамой. «Денек-то сегодня какой выдался», — сказал он, глядя на небо и, переведя взгляд на Кийска, представился. «Спиридонов Александр Васильевич». Кийск назвал свое имя. Человеку было лет 50. Был он высок и худ, с длинным носом и острым, заросшим щетиной подбородком. «В город направляетесь?» — полюбопытствовал он. «Да», — кивнул Кийск. «Машина встала», — сочувственно произнес Спиридонов. Кийск снова кивнул. «И далеко отсюда?» «Километров 10», — соврал Кийск. «Понять не могу, что с ней случилось». «Не вы один. Никто не понимает причину происходящего. Хотя вон она причина. Висит себе». Спиридонов указал на зависший над горизонтом черный диск. «А что происходит в городе?» «Вы, должно быть, издалека», — догадался собеседник. «Очень. Был в экспедиции», — сказал Кийск, не уточняя, где именно. «И что, там у вас все в порядке?» — заинтересованно спросил Спиридонов. «Да вроде бы неуверенно», — пожал плечами Кийск. «И то славно. Есть, значит, еще места, где жить можно». «А что случилось в городе?» «В городе?» Спиридонов достал из груды поклажи на тележке большой ручной фонарь и щелкнул выключателем. Фонарь не загорелся. «Видите, не горит. Хотя я сам недавно поставил в него новые батарейки. И то же самое происходит в городе. Ничто не работает. Ни предприятие, ни транспорт, ни связь. Нет освещения, не работает система снабжения, вышла из строя канализация. Короче, полный развал всей городской инфраструктуры. Все механизмы и автоматы, начиная от всеобщей коммуникационной сети и кончая заводными игрушками у ребятишек, встали в одночасье. И судя по тому, что в город не прибыла ни одна спасательная или аварийная команда, и до сих пор нет никаких известий из других мест, то же самое происходит повсюду. По крайней мере, в крупных городах и населенных центрах. Везде царят развал, хаос, страх и безнадежность. Когда это началось? Ровно неделю назад. В тот день над городом зависли невесть откуда взявшиеся черные тарелки. Так до сих пор и висят, словно приклеенные, не шелохнутся. Они причина всему. А вот что они собой представляют, откуда взялись, Спиридонов непонимающе развел руками. Ну а городские власти, они разве не пытаются навести порядок? Есть же еще силы, правопорядка, армия. «Ничего больше нет», — резко, почти грубо оборвал Кийска Спиридонов. Их поглотил хаос, переживал и выплюнул в общую массу отчаявшихся людей. И не их в том вина, потому что невозможно управлять огромным городом, когда ничего, абсолютно ничего не работает. «Ну а вы-то куда направляетесь?» «Прямо», — махнул рукой вперед Спиридонов. «Буду идти до тех пор, пока мой фонарик не загорится». «Судя по вашим словам, не так уж и долго осталось». «Я соврал», — признался Кийск. «Я сам всю дорогу иду пешком». «Ну что ж», — ничуть не расстроился Спиридонов. «Человек он был, должно быть, весьма деликатный, потому что, явно видя, что собеседник многое не договаривает, не приставал к нему с расспросами. Значит, придется пройти чуть подальше. В город я все равно не вернусь. Но мне-то просто, я один, собрался да пошел». А у кого семьи, дети маленькие, им-то каково? Многие бегут из города. Пока еще нет. Но судя по тому, как обстоят дела, в самое ближайшее время начнется массовый исход, как только станет нечего есть. И вам я не советую туда идти. Состояние в городе близко к панике. И я даже не хочу думать о тех ужасах, которые она за собой повлечет. Кийск закинул руки за голову. Устало потянулся и скосил глаза на неподвижно прилепившуюся к голубому небу черную блямбу. «Да, надо бы самому посмотреть на все», — не очень-то уверенно произнес он, после всего услышанного, сам толком не зная, стоит ли идти в город. «Ну, как знаете», — не стал более отговаривать его Спиридонов. Он снова взялся за ручку своей тележки, но прежде чем толкнуть ее... Протянул Кийску визитную карточку. «Если вам негде остановиться, можете жить у меня. Ключи я оставил в шкафчике у двери».